Продолжаем изучать Адвайта Веданту по тексту Веданта Панчадаси, раздел «Три тела». Концепция трех тел очень важна для понимания, поскольку из понимания пробуждается наша способность эти три тела в себе пробудить. Три тела связаны с тремя измерениями. И пробуждать в себе три тела означает пробуждать осознавание, осознанность в трех измерениях. Обычно для нас нам доступно только бодрствование, физический мир, физическое измерение. Но мы обращаем постепенно внимание на солнце сновидениями, проникаем на подсознание, на тонкие состояния медитации. Все это область подсознания, это другой мир совсем, закрытый для обычных людей, в котором другая физика, другая психология, все вообще другое. Другое мироустройство, картина мира. Но если мы стремимся познать истину, нам надо понять, что именно этот другой мир управляет всем в этом мире. Но контроля над ним мы не имеем. Весь контроль, который есть здесь, там мы не имеем контроля пока. И вот контроль, безупречная дисциплина, садхана, понимание – все в этом мире. А вся сила, все управление в том мире. Поэтому мы развиваем контроль, понимание, мудрость, самодисциплину в этом мире. И накапливаем потенциал энергии, ясности, чтобы проникнуть в тот мир, в подсознание и соединить этот мир и тот мир. Ну, затем еще есть третий мир – причинный мир. И оказывается, сущность тонкого мира и подсознания, сна со сновидениями, она заключена вообще в причинном мире. Он является причиной вообще всего бытия. Если контроль над этим миром лежит в астральной плоскости, то причина этого мира лежит в причинном мире. Но он вообще не поддается ни описанию, обычным языком, обычному сознанию, невосприятию. Тоже надо воспитывать в себе инструменты познания этого мира. И вот в процессе проникновения в эти миры, когда мы становимся сознательными в них, вот наша сознательная часть, она и называется телом. Конечно, это не такое тело, как грубое физическое тело. Это наша сознательная часть и способность действовать в этих мирах. И вот когда наша способность действовать в этих мирах набирает полноту и силу, то говорят, что мы обрели пробужденное тело. Это является тоже частью практики. Воспитание, взращивание таких пробужденных тел. Те, кто достигает достаточной ступени реализации, имеют одно пробужденное тело, два пробужденных тела. Это означает, что они могут существовать как независимые души, достаточно независимо, свободные и осознанные, вне физического мира и вне физического тела. Это и называется сарупья мукти. И опытный садху обладает реализацией сарупья мукти, даже если он еще не обрел реализацию уровня саюджья мукти. И чтобы понять, как приходит эта реализация, мы изучаем адвайтическую концепцию трех тел.
Три тела. Чтобы осуществить это исследование, сначала нужно узнать, каковы эти три тела, состоящие из пяти оболочек, которые должны быть устранены при помощи развлечения.
Итак, ведантическая концепция трех тел такова. Есть грубое тело, стхула деха, физическое тело. Есть тонкое тело сукшма-шарира или линга-шарира. Тонкое тело включает в себя пранамая-кошу, манамая-кошу, виджняна-майя-кошу, то есть энергетическое или другое название еще, эфирное, астральное и ментальное. Вот все они составляют тонкое тело. Тонко означает в тонком мире действует. И все это второе тело. И третье тело – это причинное тело, карана-шарира, которое обитает в причинном мире. И так выходит, что три тела, но если посмотреть поглубже и детализировать тонкое тело, то будет пять тел. Поэтому пять оболочек. Каждому телу соответствует одна оболочка. И вот три фундаментальных тела соответствуют трем мирам – физическому, астральному и причинному. А в астральном есть подразделение на три тела. Вот такова конструкция.
Должны быть устранены при помощи развлечения, чтобы можно было обнаружить и осознать свою истинную природу. Причинное тело.
Осознание истинной природы происходит в результате развития вивеки и вичары, и вайраги. Вот эти все три взаимосвязаны. Вичара означает «я исследую, где у меня эфирное тело, где астральное, где ментальное». Осуществляю проникновение с помощью направления внимания, концентрации, медитации. Это называется все вичара-спанда. То есть исследовательская активность моего ума. В процессе такого исследования я начинаю разделять эти тела и различать их. Я их обнаруживаю и затем различаю. Что я различаю? Я различаю эти тела между собой. То есть я не путаю астральное и ментальное, ментальное и причинное. Ну, причинное и физическое, физическое и энергетическое. И не только интеллектуально, но чувственно в опыте не путаю. Второе, я различаю свое высшее «я», свою подлинную самость и эти тела. Если у сансари дживы, то есть обусловленной души, все это настолько запутано, что практически физическое тело и «я» не различаются. Тонкое тело, ментальное и самость «я» не различаются никогда. То напротив, с помощью мичары мы развиваем вивеку и различаем. Когда понимаем, это мое тело, это мой инструмент, но это не я. Я за пятью телами. И вот к этому я мы подбираемся. В процессе вивеки зарождается вайрагья, отрешение. То есть я не это тело. Я не физическое, я не энергетическое, я не астральное, я не ментальное, я не причинное. А значит, весь опыт этого тела тоже не я. И когда у нас возникает вайрагья, отрешение, то тело теряет над нами власть. Вот аскеты для чего истязают физическое тело, постятся там, стоя спят, на гвоздях спят, вериги носят в любых традициях. Чтобы лишить власти над собой физическое тело, так? Чтобы понять, я не тело. Тело не может мне диктовать, потому что тело хочет есть, спать, совокупляться. А это власть, власть над разумом. А аскет что делает? Он говорит, тело, знай свое место. Ты не можешь мне диктовать, что мне делать. Я отдельный от тебя. Я над тобой хозяин. Франциск Азизский вообще называл тело брат-ослик. Ну, типа как животное, глупая природа. Но если человек не контролирует энергии, ум, желания, страсти, то этот брат-ослик тогда его сам контролирует. И вот садху должен победить тело. Получить власть над телом, потому что именно тело заставляет что? Размножаться. Размножаться – значит заниматься сексом. Заниматься сексом – значит жениться. Жениться – это значит дом, это значит семья. Семья – это значит кредиты, машины. Работа – это рабство уже. С точки зрения садху, это не с точки зрения мирянина, это нормально для мирянина, но с точки зрения садху – вот все, попался. Почему? Тело, тело. А если я владыка, если я господин тела, то ничего этого не нужно. Можно коврик – Падмасана, Сукхасана, Сахита Кумбака, и вот тебе все. И можно быть счастливым, оказывается, потому что просто победил тело. Поэтому тот, кто не саньяси, это тот, кто не победил тело. Мы не берем там семейные обязательства, мать нужно смотреть, бывают. Но в общем, в принципе, так, в большой статистике, тот, кто не саньяси, это тот, кто не победил тело. Первую оболочку просто не победил, его тело победило. Поэтому счастлив тот, кто победил тело. Кому тело не диктует, как жить, что делать. Кому гениталии не диктуют, как жить. кому желудок не диктует, как жить, кому Муладхара не диктует, как жить. Саньяси счастливы, потому что ему не диктуют эти чакры, он их держит. Иногда, конечно, они пытаются диктовать, но он их держит вот так. На то он и саньяси. Но слабый, тот, кто не садху, не может держать это все под контролем. И ему то желудок диктует, то гениталия диктует, то Муладхара диктует. Садху победил их. Но как надо побеждать тело? Надо побеждать так, чтобы это тело стало другом, союзником. Не воевать с ним. Если пытаться с ним воевать, это такое может быть стать мстительным животным. Оно может отомстить. То есть оно может сказать: ах так, ты меня лишил всего, не буду служить тебе, все, буду болеть, все, хереть, не буду работать, не буду там, желудок не будет варить. То есть если так жестко попытаться, грубо победить тело, скорее всего, это не будет правильно, это не получится. Можно заболеть, можно создать проблемы. Садху должен тонко победить тело, его тонко переиграть, перехитрить с помощью энергии, с помощью сублимации, с помощью предоставления радостей более высокого порядка, там, анахаты, вишудхи и прочее. С помощью йоги, то есть не грубо. Но он должен лишить физическое тело власти над собой. Когда мы лишаем власти тела над собой, мы немножко усмиряем ум, держим желание под контролем. Бывает, просто начинают практику те, кто не усмирил тело. И когда они начинают практиковать, и Муладхара дает импульс, начинает управлять ими. Гениталии дают импульс, желудок дает импульс. И они чувствуют, что практика идет в одну сторону, а тело ведет в другую. И они не могут это совместить. У них как бы экзистенциальный когнитивный диссонанс. Как это? Примирить все вообще. Это нелегко. В любой традиции борьба со страстями, с желаниями тела – это камень преткновения. Монашеская традиция, буддийская, христианская. То есть, как бы говорится, не вы первые, не вы последние. Но тот, кто побеждает, мудро побеждает, он лишает тела власти. И он может ездить на этом ослике. Иначе ослик на нем ездит. Все сансарные люди, те, на ком ездит ослик, хорошо. Может, они не сразу понимают, но после там, 50 это понимают. И садху понимает, что контроль над физическим телом зависит от контроля над энергетическим телом. Что, в общем, всем управляет в физическом теле энергетическое, второе тело. Это принцип такой. Каждым нижележащим телом управляет вышележащее. Вы не возьмете под контроль физическое тело, не зная о чакрах, кундалини, ветрах, каналах, иди, пингали, сушумне. Контроль лежит в более вышестоящем. На уровне физического тела контролировать невозможно. Его можно контролировать только из энергетического тела. Взял под контроль праны. То есть, когда вы занимаетесь пранаямой, шатчакра-йогой, очищением чакр, управлением ветра, очищением ветра, вы легко можете победить физическое тело. Вот это и есть мудрый способ побеждать физическое тело. Итак, вичара дает вивеку. Вивека приводит к вайраги, отрешению от оболочки. Отрешенность дает власть над этой оболочкой. Почему важно получить власть? Это принципиальный вопрос. Поэтому садху в каком-то смысле – это революционер во внутреннем смысле. А коренной вопрос любой революции – это какой вопрос? Вопрос о захвате власти. Потому что если не взять власть у тела, у энергетического тела, у астрального тела, то они не дадут выбора. Они будут властвовать над нами. Они не имеют права властвовать. И когда тело властвует, неважно, физическое, астральное или энергетическое, оно приводит к страданиям, к проблемам, дукха. Оно приводит к непостоянству, к закону кармы. Это коренной вопрос. Забрать власть у грубых оболочек. И обладать такой властью имеет право только атман. Чистое сознание. Это коренной вопрос. За это садху сражается. Цари сражаются за власть во внешнем мире, там битва престолов идет. А садху за власть над своими телами. Потому что у каждого тела, если не иметь власти, у каждого там своя есть игра, своя политика. И вот усмирение этих тел и контроль их – это и есть усмирение ума. И все это за счет вичары, вивеки и вайраги. обретение вивеки и последующее вайрагья, отделение, отрешение. Мы можем управлять только тем, от чего отрешились, от чего отделились. Если мы не отрешились, мы управлять не можем.
Причинное тело. Карана Шарира. Автор начинает исследование с причинного тела. Та же самая авидия – это карана шарира, причинное тело. Это каранам, причина и физического, и тонкого тел, а также их изменений. Авидия является причиной не только этих двух тел, но и отождествления с ними, когда все характеристики тел накладываются на атму. По сути, Пракрити – причина всего творения. Она может сотворить все. Вне сомнений, Пракрити не существует отдельно от Брахмана, а Брахман реален, в то время как Пракрити и ее эффект творения, джагат, являются фальшивыми. Но это не тема для обсуждения в настоящее время. Авидия, являясь определенным состоянием Пракрити, также считается причиной второго уровня.
Итак, творение, физическое творение, с одной стороны, есть энергия Бога. Но когда его воспринимает обусловленная душа, она видит ее как нечистую Пракрити или как Майю. Что такое майя? Майя – это сад, асад, анирвачанья, то есть нереальная, неиллюзорная. Майя – это трансцендентная энергия. Но когда душа, пребывая в омрачениях, в кармах, самскарах, когда у нее доминирует тамас, раджас, она воспринимает майю как нечто грубое. Тогда она становится грубой пракрити, вызывающей неведение. Тогда она становится авидией. Чем плоха авидия? В авидии мы забываем Бога. В авидии мы забываем свою природу. В авидии мы забываем свое предназначение. В авидии подавлен наш внутренний свет. В авидии подавлен наш свет сознания, наше осознавание. А значит, подавлены наши силы, внутренние, внутриприсущие силы. Ичхаджиняна, Читшакти, Ананда Шакти, Крия Шакти, Айшвари Шакти, Сватантрия Шакти. В авидии подавлены наши потенциальные божественные качества. То есть авидия явно это для нас это зло, это плохо. И задача Адвайты Веданты – разрушить неведение. Сначала философское, затем экзистенциальное. Философское через изучение, экзистенциальное через медитацию и созерцание. То есть изначально авидия – это нечто не очень хорошее. Ну, это как забыть, кто ты есть, и быть подавленным из-за этого. Это как человек вышел из дома и потерял память, забыл, кто он есть. И ни паспорта, ни денег, ни кошелька, ни ключей от дома. И он ходит по вокзалам, по кафе, ему даже еду не дают. И он страдает, потому что не знает, кто я, и его шакти тоже подавлено. Вот что это такое в сансаре джива. И, конечно, есть дживы, которые говорят, ничего страшного, авидия – это нормально. Вон там дают суп для бедных людей, сходи там, там можно посидеть, там на траве где-то. Но для нормального человека это не устроит, конечно. Ему надо вспомнить себя. И вот изначально есть новости, когда люди какие-то вдруг потерялись и их нашли, они забыли себя. Ехал человек в поезде, в электричке и внезапно потерял память. И его приводят в больницу, он не может вспомнить, кто он такой, с ним работают нейрохирурги, психологи, психоаналитики, и пытаются как-то пробудить его память. И потом оказывается, он умеет играть там, на пианино, или он вспоминает язык какой-то, но ничего остального не помнит. И его погружают в регрессивный гипноз, там разные тесты проводят, чтобы задействовать какие-то нейронные структуры, выяснить причину и пробудить его память. И он сам не знает, кто такой, затем пишут, кто знает этого человека, родственники, родные, отзовитесь. При этом он вполне интеллектуален, он играет на пианино, у него есть какие-то обрывочные навыки, но напрочь забыл все остальное. Вот авидия – это Что-то наподобие, только в глобальных масштабах. У нас есть какие-то навыки, и мы что-то помним. Но, в общем, все достаточно сложно в этом мире. И гуру, он играет роль такого человека, который как бы говорит, а помнишь вот это? Есть какие-то вообще воспоминания, что ты божественная душа, что ты атман? Ну, хоть какую-то зацепку надо найти. Потом разные искусные инструменты, сева, пуджа, вот на Бога посмотри, видишь, они какие великие. Ты тоже когда-то был великий, чтобы как-то ассоциации, пробудить ассоциации. Вот такой процесс. Изучение философии, теперь будем изучать, кто ты, кто мы такие на самом деле. Это философия на самом деле, это пробуждение памяти, потому что авидья очень сильно вкралась в наше сознание. Так мало того, что мы не только забыли себя, но мы еще и выдумали какую-то свои ложные цели и ценности, вот отождествившись с этим миром. Это значит, человек полностью забыл, кто он такой есть, и какие-то ложные представления о себе создал, иллюзии определенные. И вот эти еще иллюзии мешают, которые надо разрушать методом джняна-йоги.
Шарирам называется так, поскольку оно разрушается или увядает. Физическое тело совершенно очевидно является субъектом разрушения и смерти. Но тонкое и причинное тело разрушаются только с пробуждением таттва-джняна, знания себя.
Физическое тело разрушается, а тонкое и причинное, наоборот, живут и процветают. Но наша задача их растворить. И они растворяются в момент просветления, в момент освобождения. Не так-то просто их растворить. Они любят видоизменяться, принимать новые формы, обуславливаться. Но, в общем, это то, что существует очень длительное время. Очень-очень длительное время. Практически это то, что бессмертно в нас. Но вот это и есть неведение. И наша задача растворить это неведение. В частности, растворить астральное тело, ментальное тело и причинное тело. Потому что в них накоплен опыт, память прошлых воплощений, тенденции. Они, физический мир, опустились, приняли форму, затем вышли. Затем ищут механизмы антахкарен и ищут другое физическое тело. Это и есть реинкарнация. Если же их растворить, прорваться к свету Турии, чистого сознания, во-первых, реинкарнации больше такой не будет. Во-вторых, можно сотворить чистые, божественные, просветленные иллюзорные тела, которые будут полностью управляемы божественным чистым сознанием и не будут стремиться уже воплотиться или совершать какие-то действия в неведении, в которых не будет уже неведения. И вот процесс обожествления трех тел, пробуждения, открытия – очень важный процесс в Адвайте. А в тантре это основа практики. Тантра делает путем энергию и воспитание этих трех иллюзорных тел. Если в Адвайта Веданте нам надо понять эти тела, чтобы отрешиться, чтобы понять самое главное, брахман, то тантра говорит, что не только понять, что такое брахман, реализовать Ишвара Саюджу, но и также научиться проявлять энергии, эманации в виде этих тел. Просветленных, игровых, пробужденных, чистых, состоящих из чистых пяти элементов.
Данное физическое тело уничтожается в то мгновение, когда его кинетическая энергия, прарабдха, уже начавшаяся, иссякает. Но тонкое тело будет продолжать принимать новые воплощения вновь и вновь, увлекаемое назад авидьей, телом причины. Только знание истинной природы может уничтожить эти два тела вместе с кармабхалами, вызывающими дальнейшее воплощение.
То есть наша задача – осуществить процесс растворения тонкого тела, антахкаран лая чинтана. Зачем его растворять? Потому что в тонком теле содержится сумма нашей памяти прошлых воплощений с его грехами и заслугами. И эти тенденции прошлых воплощений загрязнены. Если бы они были чисты, все хорошо, но они загрязнены тремя загрязнениями. Майя мала, иллюзия разнообразия. Карма мала, иллюзия я делатель. И анава мала, иллюзия я отдельный от Бога, я ограниченный, я маленький. И наша задача, проникнув в тонкое тело, растворить всю эту память. Эта память мешает, то есть это, можно так сказать, отягощенная память, отягощенная сансарными впечатлениями.
Праджня. Джива, являющаяся чидабхасой, пребывающей в авидье, приобретает различные статусы в зависимости от ее отождествления с этими тремя телами.
Все понимают фразу эту, да? Джива, являющаяся чидабхасой, пребывающей в авидье. Джива является чидабхасой. Чидабхаса – это отражение. Известный термин. Если шар находится рядом с костром, железный шар, через некоторое время он нагревается. Просто потому, что находится рядом. Вот этот принцип чидабхаса. Костер отразился в шаре, и шар стал раскаленным. И вот душа является отражением чит Всевышнего сознания. Еще раз фразу прочитайте.
Джива, являющаяся чидабхасой, пребывающей в авидье, приобретает различные статусы.
И вот душа является отражением божественного универсального сознания чидабхасой, но не в майе, не в свете, не в светоносной энергии, как Ишвара, а ниже, в авидье. То есть тамасичный, раджасичный пракрити. Вот чит проник и отразился в тамасичной и раджасичной пракрити. Появилась джива. Это не Ишвара. Вот разница. Ишвара отразился. Это отражение чит в майе, в сатве, в чистом свете. А джива – это отражение в тамасе и раджасе, в тамасичной пракрити. Это тот же самый Ишвара. Джива – тот же самый брахман. Но он отразился не там. Вот он в свете отразился, вот стал Ишварой, повезло. А вот отразился чит в тамасе и в раджасе, и уже другое, уже образовалась джива. Но это тот же самый брахман, именно чит, универсальное сознание.
Отождествление с этими статусами означает либо принятие их за «я», либо за неотъемлемую часть себя. Отождествляющая себя с причинным телом джива называется праджнах. Само имя говорит за себя. Праджна, заметьте, что это слово не прааджна. На санскрите означает принцип знания, джняна дришти, или то, что рассматривалось в этой главе как самвид, в противоположность частному знанию. Принцип знания уже рассматривался как один и тот же, всегда существующий, а потому неуничтожимый, авинаши. Это основа любого опыта, а также впечатлений от него. Если праджня отсутствует, у вас не будет опыта в состоянии бодрствования, сновидения и глубокого сна, включая опыт, что вы не способны испытать это. Тот, кто обладает праджна, называет праджнах. Слово «праджнах» благодаря определенному грамматическому процессу становится «прааджнах». «Прааджнах» — это тот, кто заключает в себе принцип знания, а на практике полностью невежественен, отождествляясь с неведением авидья. Глубокий сон – исключительное состояние прааджнах, и это слово может быть переведено как сознание спящего.
Итак, причинное тело связано с причинным измерением праджнях. Отражение чит в причинном мире создает причинное тело джива. Ишвара – тот, кто описан как всеведущий Господь, сарваджнах. Также, как вездесущий Господь, сарвавьяпи. Также, как тот, кто обладает всеми силами, сарвашактиман, то есть наделен всеми силами. как сватантра, самозависимый. Но когда чит отражается в причинном мире, то вот эти качества теряются. Душа обладает способностью познавать, но эта способность познавать ограничена. Она никуда не девается, но она становится ограничена субстанцией причинного мира. Субстанцией прокрити причинного мира.
Следующим по порядку является сукшма шарира, тонкое тело. Сначала будет описано творение пяти элементов, из которых состоит тонкое тело, а после этого, вплоть до отрывка 22, будут рассматриваться его составляющие.
Непонятно, как причинный мир ограничивает познание.
Вивека Чудамани есть описание оболочки Ананда Майя Коши. Причинный мир – это проводник света Атмана. Но свет Атмана проводится уже через Пракрити. Не непосредственно воспринимается, а он преломляется в Пракрити. И пребывая в причинном теле, душа пребывает в радости, в блаженстве, в счастье. Но это счастье в неведении, блаженство в неведении, определенная оболочка «я», связанная с ограничением «я». Как в причинном мире душа себя воспринимает? Она пребывает без формы, без имени, без качеств, как чистое сознание, в счастье, в блаженстве. Но тонкий покров неведения Ананда Майя Коши заключается в существовании индивидуальной «я» и отождествлении. То есть праджнах – это именно тот, кто отождествляет себя с причинным телом. И вот причинное тело – это авидья, это уже неведение. Ну, как будто очки надели на душу. В принципе, неплохо, но чего-то она не понимает. Вот когда мы испытываем счастье, радость в мирской жизни, все это действие причинного тела. Как бы радость есть, но она не глубокая. Она не связана с Богом, она уже затуманенная. Вопрос.
Антахарам лайчинтана, васанакшая и три вида нишпати – это одно и то же?
Васанакшая – это путь к антахкаран лайчинтане. То есть это только его частичный процесс. Антахкарна ведь состоит из манас-будхи-чита ахамкара, и васанакшая больше относится к растворению накопления читты. Вот в читте васаны, и надо их растворить, но это еще не все. Три вида нишпатти, три вида исчерпания – это такой глобальный процесс, который, да, если происходит три вида исчерпания, то очищаются три фундаментальные малы, загрязнения, и антахкарана растворяется, потому что она состоит из вот этих загрязнений. Майя мала, анава мала и карма мала. Вот чтобы очистить карма-малу, нужно стать совершенным карма-йогом, совершенным служителем, с одной стороны. То есть научиться действовать без привязанности к плодам и результатам. Вообще чувствовать, что не я делаю, а божественная воля через меня делает. Кроме совершенного служения, воспитать в себе качество совершенного служителя, отношение к жизни как к игре. Отказ от действия и делания и вхождение в недеяние, делать из недеяния. Отказ от плодов и результатов, посвящение всех плодов и результатов ежесекундно Богу. Это разрушение кармы мало, очищение ее. Тот, кто освободился от кармы мало, он ничего не делает, но все делается. Он совершенный проводник божественной воли. И для него не принципиально, что делать. Он от всего получает благодать. Он вообще не делает, он играет. Он как бы говорит, не говоря, а делает, не делая. Он играет. Он от кармы освобождается и переходит в измерение божественной игры. Чтобы освободиться от майя-малы, надо научиться видеть мир как иллюзию, как единое сознание, перестать слишком выделять высокое, низкое, толстое, худое, красное, зеленое, чистое, нечистое, видеть все как единую массу сознания, не слишком придавать значение различиям. А если и придавать, то только в качестве игры. То есть научиться созерцать без оценок и суждений в Шамхаве мудре и Краме мудре. Но при этом не терять вивеку, не скатываться в нигилизм и так далее. Это растворение майя-малы. Чтобы растворить анава-малу, нужно утвердиться в брахма-хамхаве, в состоянии шивохам. Oh.